эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Напомню, сегодня суббота, 30 октября 2021 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту слушайте кулинарную рубрику Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». Рубрика «Жамили Садулаева и радужная оболочка» посвящена памяти кинорежиссера Александра Рогожкина. Герой литературного обозрения Федора Двинятина, выдающийся французский поэт Поль Валери, завершит выпуск «Звуковое пространство». Наш гость – музыкант и композитор, исполнитель на гуслях и певица Ольга Глазова. В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глашированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа для тех, кто любит есть сам и кормить едой других. И не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии самого настоящего шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Панкратата. Так называется то, о чем мы будем говорить сегодня. Но я, признаюсь, заинтригован.
Это очень интересная кулинарная идея, которую можно описать следующим образом. Это жареная панировка.
И все.
Только это жареная панировка отдельно от продукта. Вот как мы делаем, например, отбивную или там котлеты или что-то еще. Мы берем кусок мяса, отбиваем его, погружаем его в лизон, в такое разболтанное с жидкостью яйцо, и затем панируем в том, что называется панировочные сухари. И так жарим, скажем, отбивную, либо котлету из фарша, либо что-то еще. Так вот, понятное дело, что мысль-то была очевидной. Попробовать поджарить саму панировку. И не обязательно жарить продукты в ней, а можно продукт поджарить отдельно, а потом просто посыпать такими хрустящими хлебными крошками.
В какой стране родилась эта идея?
Ну, приписывают Италии, но я не думаю, что так уж...
Только там.
Только там, да, это могли придумать. Эта мысль, в общем-то, она наверняка витала, так сказать, в кулинарном воздухе. Очевидно, что эту хрустящую панировку усовершенствовали немного с учетом специфики ее изготовления. И ее используют следующим образом, уже саму готовую панировку, вот эту вот жареную. Например, при подаче посыпают какой-нибудь жареный продукт. И здесь, скажем, такая панкратата, она может работать на контрасте, консистенции. Например, мы поджарили кусочек рыбки, а рыбку поджарить без панировки можно, но она не будет хрустеть. Всякая жареная рыба, она достаточно нежная без панировки. Так вот, есть нежная рыба, а взять ее и посыпать такой панировкой готовой. Либо даже на пару сварить рыбу и затем посыпать ее такой панировкой. Либо даже макароны горячие там с чем-то, с каким-нибудь соусом смешанные, да, посыпать такой панировкой. Будет очень интересный эффект, потому что мы, люди, мы любим, когда хрустит. Вот эти ощущения консистенции такой хрустящей еды, они приятные. Поэтому неплохо взять на вооружение такую идею. Так вот, как делается сама панкратата, сама панировка? Черствый хлеб нужно превратить в крошки. Ну, можно это заморозить его, натереть, можно измельчить его в кутере и так далее, и так далее.
Скажите, шеф, речь идет о белом хлебе?
Ну, может быть, любой хлеб, но в большей степени, да, о белом хлебе. Затем этот хлеб просто-напросто жарят на растительном масле. Ну, итальянцы на оливковом масле. Потом эти крошки жареные, хрустящие, кладут на бумагу впитывающую, ну, скажем, кухонное полотенце одноразовое, чтобы впитать излишки жира. Но это слишком просто. Делают, конечно же, сложнее. Вначале раздавливают один-другой зубчик чеснока, чтобы он не превратился в измельченную какую-то структуру, а просто раздавленный, даже не очищенный зубчик чеснока. Его немного обжаривают на растительном масле, чтобы масло напитало в себя ароматы чеснока. Потом часто кладут хлебные крошки, и итальянцы очень любят положить одновременно с хлебными крошками еще и кедровые орешки. И вот такой хрустящей посыпкой, жареные хрустящие кредовые орешки в комбинации с сухариками, посыпать какую-нибудь нежную еду. Я вам сейчас расскажу уже более конкретный рецепт рыбы. Если поджарить кусочек судака, филе, и посыпать его следующей смесью. Это будут обжаренные белые сухари с дробленными грецкими орехами. И в конце обжаривания вот этой смеси грецких орехов и сухарей добавить немного семян укропа. Вот именно семян укропа. Потом все на бумагу, впитать излишки жира. И потом этой смесью жареной посыпать, скажем, жареное без панировки филе судака. Получается очень вкусно и очень интересно.
Это была панкратата от программы «Скажите, шеф». На этом все. Самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рубрика Жамили Садулаевой «Радужная оболочка» посвящена памяти кинорежиссера Александра Рогожкина.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и любители кино. Не очень-то радостно слушать почтительный некролог в субботу утром. Еще менее радостно писать его тогда, когда узнаешь о смерти отличного человека и мастера своего дела. Есть множество людей, которые кажутся тебе знакомыми и хорошо тебе понятны, хотя, разумеется, не зная их лично, понятно тебе о них совсем не то, что они представляют на самом деле. Я просто хочу сказать, что Александр Рогожкин вошел в нашу жизнь, будто был в ней всегда, и в то же время так сложилось, что его в ней пребывание не выделяло его из числа людей по соседству. Всегда мы знали, что есть такой режиссер, что он снимает фильмы или в последнее время досадно не снимает, что то, что он делает, всегда почему-то очень интересно, хотя никакая официальная критика не выносит его на пьедестал. Не говорят, лауреат такой-то премии, почетный член чего-то там, обладатель призов такого-то громкого фестиваля. То есть призов-то хватало, просто не они отличали его в наших глазах. Мы знали просто, что если это фильм Рогожкина, то будет смешно до колик, будет серьезно, но не занудно. Будет драма и жанровое кино, запоминающиеся актеры и ударные реплики, ушедшие в народ. Будет едко, ведь главный талант Рогожкина, кажется, заключался в той же соли, которой Бог наделил Салтыкова, Щедрина, Гоголя, Булгакова и Чехова. Сказать свое, горькое и злое, но жалея, сказать свое от сердца, чтобы отлегло, чтобы через смех и глупый, кажется, сюжет, через героев-идиотов, сказочных дурачков передать то самое народное чувство предельного сожаления о несовершенстве мира и надежду на его прозрение. Все это пафос, конечно. Ну, когда еще? 70 с небольшим — это ужасно мало. Но труженик Рогожкин сделал очень много. Он учился на историко-искусствоведа, а начал работу на Ленфильме в качестве художника-декоратора, потом в ГИК, режиссерская профессия и фильмы, с которых он начинал. Помню, его короткометражка «На заре перестройки» ударила в самую суть нарождающейся эпохи и поразила простой мыслью. А что, так можно было? Уже можно было сказать, что своя рубашка ближе к телу тому самому позднесоветскому человеку, тунеядцу, несуну, взяточнику и потенциальному потребителю всех благ, что, как не воспитывая его примерами и лозунгами, в нем силен до безумия заложенный собственнический инстинкт. Так что золотая пуговка, потерявшаяся и своя, заставит вдруг такого человека горы свернуть, лишь бы достать ее обратно. Сатирическая острота рассказа Михаила Мишина воплотилась в этой короткометражке Александра Рогожкина с редким тогда вектором вперед, а не назад. Не о прошлых ошибках говорили они, а о будущих, неизбежно наступающих последствиях, когда разворовано и присвоено невесть кем и непонятно по какому праву энергичными, беспринципными рвачами, пока без пистолетов и черных курток. А с другой стороны, в том 86-м гротеск этой сатиры был по-своему добр. Да, и говорили они примитивному человеку действительно для него сильную мотивацию, он заодно уж и сделает мир лучше и чище. И эта сияющая доброта на лице человека, только что выпившего за все, прослеживалась в рогожкинском каноне от фильма к фильму и была так нам народно близка. Особенности национальной охоты и рыбалки, и в зимний период первые лучшие серии «Улиц разбитых фонарей», наконец, большие картины о войне, «Кукушка» и «Перегон» всегда в памяти, всегда пересматриваются. Но в фильмографии Рогожкина и много других сложных, актуально отражающих время, в которое сделаны, преображающих простоту жизни в вечную историю. Такова картина «Мисс-миллионерша» по сценарию, напоминающему современному зрителю блестки довлатовского компромисса. Страшный, начало 90-х, взгляд на историю в фильме «Чекист». Абсурдный спин-офф всевозможных его особенностей, операция с Новым годом, названный так, конечно, в полемике с главным, непризнанным тогда гением Ленфильма Германом, чья «Проверка на дорогах», как известно, имела именно такое второе название. Многие эти фильмы Рогожкина только ждут своих зрителей. Не было ни широкого показа, ни даже в Википедии, народной энциклопедии, прямых ссылок для любопытствующих, будто и не было ничего. Как глупо, было, талантливо, смело, яростно, как и должно быть у великого сатирика, которым, несомненно, был Александр Рогожкин.
Радужная оболочка. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина сегодня – выдающийся французский поэт Поль Валери.
Книжная полка. Книжная полка. Книжная...
Доброе утро. Именно сегодня исполняется 150 лет со дня рождения великого французского поэта Поля Валери. 24 шестистишия Приморского кладбища, морского, как говорят обычно, принадлежат к лучшим страницам, написанного по-французски в 20 веке, вообще к бесспорным шедеврам поэзии уходящего столетия. Да и других стихотворений высочайшего класса у Валери достаточно. Лучшие переводы довольно точны, но сдержанной мощи подлинника и они не передают. Валери любил теорию и ясными словами, воспитанными в школе французского классицизма, умел обозначить важные проблемы, в том числе затрудненности поэтического перевода. Если не стоит читать его стихи в переводе, то мысли и формулировки можно. Вот в сокращенном виде несколько фрагментов из размышлений Поля Валери о так называемой «чистой поэзии». «Всякий раз, когда речь обнаруживает известное отклонение от самого непосредственного и, следовательно, самого неосязаемого выражения мысли, всякий раз, когда эти отклонения позволяют нам как бы угадывать мир отношений, отличное от мира чисто практического, мы прозреваем с большей или меньшей отчетливостью возможность расширить эту особую сферу и ощутимо улавливаем некую долю живой благородной субстанции, которая, вероятно, поддается обработке и совершенствованию, и которая, будучи обработана и использована, составляет поэзию как продукт искусства. Я говорю о чистой поэзии в том смысле, в каком физик говорит о чистой воде. Я хочу сказать, что вопрос, который нам нужно решить, заключается в том, можем ли мы построить произведение, совершенно очищенное от непоэтических элементов. Я всегда считал и считаю по-прежнему, что цель эта недостижима, и что всякая поэзия есть лишь попытка приблизиться к этому чисто идеальному состоянию. Коротко говоря, то, что мы именуем поэмой, фактически складывается из фрагментов чистой поэзии, влитых в материю некоего высказывания. Термин «чистая поэзия» тем неудобен, что он связывается в уме с понятием нравственной чистоты, о которой нет здесь и речи. Обратимся к слову «поэзия» и отметим сперва, что это прекрасное слово ассоциируется с двумя различными категориями понятий. Мы употребляем его в общем смысле или в смысле конкретном. Эпитетом «поэтический» мы наделяем пейзаж, обстановку, а подчас даже личность. С другой стороны, мы говорим о поэтическом искусстве и можем сказать «вот это прекрасная поэзия». В первом случае явно подразумевается определенного рода переживание. Всякий испытывал этот особый трепет, напоминающий состояние, когда под действием тех или иных обстоятельств мы чувствуем себя вдруг возбужденными и зачарованными. Состояние это совершенно не зависит от какого-то конкретного объекта. Оно естественно и стихийно порождается определенной созвучностью нашей внутренней настроенности, физической и психической, и неких волнующих нас обстоятельств, вещественных или идеальных. С другой стороны, однако, когда мы касаемся поэтического искусства или говорим о конкретной поэзии, речь идет, конечно же, о средствах, вызывающих аналогичное состояние, искусственно стимулирующих такого рода эмоцию. Однако это еще не все. Необходимо сверх того, чтобы средства, позволяющие нам возбуждать это состояние, принадлежали к числу свойств и являлись частью механизма артикулированной речи. Переживание, о котором я говорил, может порождаться предметами, оно может быть также вызвано средствами, полностью чуждыми речи, архитектурой, музыкой, тогда как поэзия в собственном смысле слова целиком зиждется на использовании речевых средств. Что касается чисто поэтического переживания, следует подчеркнуть, что от прочих человеческих эмоций его отличает особое свойство, изумительная черта. Оно стремится внушить нам чувство некой иллюзии, либо иллюзию некоего мира, такого мира, в котором события, образы, существа и предметы, оставаясь подобными тем, какими заполнен мир повседневности, связаны в то же время непостижимой внутренней связью со всей сферой нашей чувствительности. С этой точки зрения мир поэзии обнаруживает глубокое сходство с состоянием сна, или, по крайней мере, с тем состоянием, которое подчас возникает во сне. Мир этот замкнут в нас, как и мы в нем, из чего следует, что мы никак не можем на него воздействовать, дабы его изменить. Он появляется и исчезает по собственной прихоти. Но человек нашел в данном случае тот же выход, какой сумел или пытался найти во всем, что касается явлений ценных и недолговечных. Он искал и открыл способы воссоздавать это состояние когда угодно, обретать его по своей воле и, наконец, искусственно культивировать эти естественные порождения своего чувствующего естества. Самым же древним, самым, может быть, благородным и притом самым сложным, самым неподатливым из всех этих средств, позволяющих строить поэтический мир, является язык. Мне нужно теперь отметить и показать, до какой степени усложнилась в нашу эпоху работа поэта и сколько трудностей поэт встречает в этой работе. Он их, к счастью, не всегда сознает. Речь – стихия обыденная и практическая, следовательно, она неизбежно должна быть орудием грубым, ибо каждый им пользуется, применяя его к своим нуждам, стремится переиначить его на свой манер, как бы она ни вросла в нас, как бы ни укоренилась в нашей душе мышление посредством слова, речь, однако, есть продукт статистической формации и чисто практического назначения. Задача поэта должна таким образом заключаться в том, чтобы найти в этом орудии практики средства для построения некой реальности, органически практики чуждой. Счастлив композитор, поскольку мир звуков резко отличен от мира шумов, и наше ухо приучено ясно их различать, такая организация области слуха приводит к следующему замечательному результату. Когда слышится чистый, то есть более или менее редкостный звук, тотчас возникает какая-то необычная атмосфера, наше чувство охватывает какое-то необычное ожидательное состояние, и ожидание это как будто стремится породить ощущение по частоте и характеру, аналогичное ощущению вызванному. Таким образом, прежде чем композитор приступает к работе, все уже готово к тому, чтобы он сразу и безошибочно мог найти материал и средства, необходимые для творческого усилия его мысли. Этот материал и эти средства в его переработке не нуждаются. Он должен лишь сочетать четко выраженные и законченные элементы. Насколько, однако, отлично состояние вещей, с которым сталкивается поэт. Перед ним простирается во всю ширь обиходный язык, этот мир средств, не отвечающих его целям и созданных не для него. Трудно вообразить нечто более пестрое, более головоломное, нежели причудливое сочетание свойств, которое мы наблюдаем в речи. Все прекрасно знают, как редкостно тождество звука и смысла. Все знают также, насколько различны качества, которые высказывания акцентируют в ущерб остальным. Речь может быть логичной и чуждой всякой гармонии. Она может быть гармоничной и бессодержательной. Она может быть ясной и абсолютно лишенной красоты. Она может быть прозой или поэзией. Поэт таким образом имеет дело с необычно пестрой и слишком множественной совокупностью элементарных свойств, но именно в ней он должен обрести свой художественный предмет. Если бы эта парадоксальная проблема могла быть разрешена до конца, если бы, иначе говоря, поэт научился строить произведения, абсолютно лишенные элементов прозы, поэмы, в которых мелодия развивалась бы безостановочно до исчерпания, в которых смысловые связи были бы неизменно тождественны отношениям гармоническим, в которых взаимодействие взаимопревращения мыслей казались бы более существенными, нежели всякая мысль, и в которых наличие темы растворялось бы полностью в игре фигур, тогда позволительно было бы говорить о чистой поэзии как о чем-то реальном. Это, однако, не так. Практическая или утилитарная функция речи, логические навыки и структуры, равно как и беспорядочность, иррациональность словаря, следствие бесконечно разнообразного происхождения элементов речи, их огромной возрастной пестроты, о которых говорилось выше, приводят к неосуществимости подобных творений абсолютной поэзии. Тем не менее, достаточно очевидно, что понятие этого идеального или вообразимого состояния чрезвычайно важно для оценки всякой реально существующей поэзии. О понятии «чистая поэзия», рассуждает Поль Валери, именно сегодня исполняется 150 лет со дня рождения великого французского поэта.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Звуковое пространство.
Дорогие друзья, сегодня вновь с неимоверным удовольствием я встречаюсь с Ольгой Глазовой. Ольга Глазова – музыкант, гусляр, композитор, поэт, певица. Оля, привет! Очень рад тебя слышать. И начну, знаешь, с какого вопроса? А когда уже придумают феминитив для слова гусляр? Гуслярка звучит, в общем-то, ну, как-то грубо и уничижительно.
Доброе утро, Алексей. Доброе утро, Санкт-Петербург. Вот это вопрос. Ну, вообще, есть название гуслярша, и его всегда говорили мне и всем. Но правильнее было бы говорить гусляр, а еще корректнее говорить надо гуслист. Но мне само слово не очень нравится, гусли, поэтому я выбираю лично для себя, что я гусляр. Угу. Как мы гусли для себя выбираем, так вот и слова, наверное, тоже можно.
Согласен. Оль, вот меня некоторые спрашивают, а почему у тебя одни люди часто в эфире бывают, а другие редко? Вот, например, Вики... Евгений, раньше ко мне приходил по всем праздникам, да? Я имею в виду там Самайн, например, или Красная Горка, вот который, фестиваль, который он устраивал. Женю Вики я не просто упомянул, потому что он записывал новый альбом, с которым ты ко мне сегодня пришла в эфир. А я отвечаю всегда, если человек создает информационный повод, милости прошу его в эфир ко мне. Если человек там сидит, что-то там страдает, как ему плохо жить, и что ему чего-то всегда не хватает для творческой реализации, ну а что его звать в эфир? Согласна со мной?
Четкая реальность, но в случае Жени можно сказать, что он скорее просто отодвинулся чуть-чуть от фестивалей, и вот, например, у него большая загруженность по звукорежиссуре. И вот, например, даже доделать сведения, сделать новый микс, а это, ну, работа просто за компьютером. Ты ему говоришь, когда в следующий раз? Когда мы доделаем альбом? А там уже бах, и через 2 недели. Так что он у нас не только успешный фестивалем-делатель, но он у нас еще успешный звукорежиссер.
Хорошо. Ну, Жене мы передаем привет. Кстати, мне Женя сказал о том, что у тебя выходит новый альбом. Поэтому ему большое спасибо.
Какой молодец.
Да.
Спасибо.
Рассказывай,
спасибо.
Рассказывай. Я смотрю, у тебя просто огромадное полотно получилось. Столько людей задействовало.
Да, и оно еще и не влезло, на самом деле. Ну, там такие уже были маленькие пьески. Значит, история очень простая. В 2018 году я подумала, что как записать альбом? Нужно сделать краудфандинг. Я его сделала. Он собрал полстоимости за 3 месяца, а на планете Ру такая схема, что если ты собрал половинку, ты можешь продлить свой краудфандинг на такой же срок. И в тот момент я, это, скажем так, в кавычках, совершила ошибку. Я подумала, что надо все-таки продлить, чтобы смочь всех записать и все сделать желаемое. Одновременно с этим я желаемое подумала, что можно, наверное, провести счастливо беременность вместе с записью альбома. И никогда так больше в жизни я не ошибалась. Из-за чего вот альбом и затянулся, что суммарно мы смотрим, что это практически сколько? 4 года. Вот, к сожалению. Но, с другой стороны, Некоторые музыканты говорят, ведь это, получается, выдержанная история. У вас было время послушать, что вы там напридумывали, что-то сделать по-другому, кого-то вот еще позвать, как-то, в общем, просто прожить это. То есть уже без контекста, что ты просто должен товар людям. Вот.
Хорошо, давайте слушать тогда, начнем. Хорошо? Это вот никто еще не слушал, да? Конечно. Это мы сегодня первые сегодня слушаем? Ну, почти первые.
Ну, пока нет. Вы точно слушаете первые обработку такую специальную, техническую. На самом деле все эти песенки не новые, но я думаю, что для большинства все-таки слушателей, которые не знакомы со мной до сегодняшнего дня, все это будет, конечно, в новинку.
Давайте слушать, вот, дорогие приятно, друзья. Оля Глазова у нас в эфире.
Спроси меня, что не спишь, ведь сон легче. Спроси меня, что внутри, ведь там, где
Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот звучит современные гусли, вот так звучат. Ольга Глазова у меня сегодня.
Еще и не так они звучат.
Еще и не так. Рассказывай, Оля, как они звучат.
Как они звучат? Гусли — это такое загадочное слово, которое, если ты его скажешь, оно неведомым образом создает какой-то образ в голове у человека. Но меня все время удивляет, откуда этот образ? То есть кто-то задал какие-то неведомые тренды, не находясь в контакте с гуслями. И поэтому Поэтому порой нужно сначала человеку объяснить, что слово «гусли» подразумевает в себе не просто там красивый инструмент, или не просто какое-то волшебство, или не просто какая-нибудь историческая, точнее, мифическая историческая история, а что гусли — это такой же серьезный, такой же ответственный, такой же глубоко музыкальный инструмент, как инструменты типа фортепиано или скрипки.
Согласен. А это помнишь, да? Трень-брень гусельки. Это не трень-брень гусельки.
Ну вот дожили, да, да. Вот. Безусловно, нет. В общем, над этим каждый день работаю я и другие всякие ребятки тоже.
Да, кстати, если говорить, дорогие друзья, об Ольге Глазовой, она еще не только музыкант выдающийся, но и популяризатор наиактивнейший, потому что все поездки Ольги связаны и с лекциями, и со знакомством с мастерами, и можно сказать, что в последнее время людей, которые взяли в руки гусли, прибавилось на белом свете, в том числе и из-за того, что Ольга этому способствует. Оля, это же действительно так, я же тебя не перехваливаю.
Ну, факты есть такие абсолютно точные, что люди часто говорят, что потому что они увидели в интернете меня, мне это приятно, я рада, потому что, например, там, так как я играю, это там корректно, рационально, верно по отношению там, не знаю, к мышцам, к рукам. Ну, ладно, не будем забегать в эти дебри. Но, правда, популяризатор, а с недавних пор я уже начинаю себя чуть-чуть сравнивать с этнографом, потому что я несколько лет назад подумала вдруг, а снять надо видео с мастером по гуслям, вот, который вот сейчас живет, чтобы вот зафиксировать его во времени, чтобы он рассказал о себе, чтобы он рассказал, как делают гусли, какие они у него. И сделав это один раз, я подумала, это же очень важная составляющая для культуры вообще гусельной, да, потому что очень часто люди, которые, ну взрослые, они просто не могут в интернете про себя писать, делиться информацией. Вот, то есть мне нужно преодолеть барьер. А тем более, если люди занятые, которые, допустим, постоянно там, не знаю, мастерят что-то, то им и не досуг. Да им и непонятно, как это про себя, да еще и хорошо рассказывать.
Да, скромность вот, иногда нам мешает. Скромность иногда нам мешает.
Правда,
да.
Вот. И сделав, значит, это интервью, я подумала, сейчас же все поймут, что это очень важное культурное событие, и все остальные гуслеры и прочие все быстренько сделают тоже такое же про себя, про своих учителей, про своих там мастеров, знакомых. Но я такого практически не увидела. И за несколько лет я сняла уже 8 или там 10 человек. То есть фактически я еще немножко сохраняю гусельную культуру в века. Например, человека 3-4 или даже 5 впервые в жизни дали интервью, причем сразу мне и сразу на большую аудиторию, все-таки почти там это 19 тысяч подписчиков Ютуба минимум. И еще настолько объемные, где они про себя рассказывают, про свои знакомства там с историческими деятелями. То есть это неоценимая вещь для вот академического гусляра, безусловно. Ну, да. Так вот получился факт, что да, я это сделала сама, и да, я это еще должна сама рассказывать, какая я крутая. Ну, что ж поделать? Вот так.
Ну, что ж поделать? Это путь блогера. От этого никуда не деться. Ну, развивай канал, это очень важно. Конечно, я понимаю, каких это колоссальных усилий стоит. Но это надо делать, это действительно надо. Кто же, если не ты, Оль? Кто же, если не ты?
Ну, я надеюсь, что вырастут птенчики и... Я буду смогу тоже на кого-нибудь подписаться и следить.
Ну, на данном этапе, на данном этапе, да. Оля, а как называется альбом-то, который мы сегодня слушаем? Есть ли название?
Вот это, извините меня, пожалуйста, я еще не решила. Вот правда, мне не подобрать настолько, ну, как говорится, длинную фразу не скажешь, короткая мало. А еще учитывая, что у нас такой контраст, скажем так, вообще с предыдущими любыми гусельными созданиями. Например, у нас я работала с девушкой-искусствоведом, и она вот пересобирала идеи такие общеобразные. Вот. И у нас создалась фотосессия для этого альбома. Во-первых, лицо закрыто маской. Там, во-первых, не одна
маска. Солнечная
такая
маска, да?
Да, основная маска — это Солнце. Но, с другой стороны, это вообще инопланетная история. С третьей — это такой уже троллинг вот этих всех идей, каких-то непонятных, которые вот стали бытовать, я так понимаю, только на просторах русского интернета и не так-то давно. То есть тут скандал, тут как это...
Самоирония спасет этот мир.
Безусловно. В общем, тут еще надо чуть-чуть подумать, но самое главное, что мне еще, конечно, важно, задача сделать потрясающий буклет, чтобы тоже все тексты, там же много фольклора, чтобы это все утрамбовать в слой вот этого визуального процесса, чтобы это тоже было значимое событие. Так что, останавливая себя о том, что на сегодняшний день вопрос буклета обложки почти, ну, еще не до конца решен, я понимаю, что вот сейчас родится. Ну вот сейчас родится. Но зато мы уже знаем, какой у нас список музыкантов, которые приняли участие, и которые еще и написали аннотации к альбому. А это вообще дорого стоит.
А после... Вот сейчас мы послушаем трек, и после этого давай обратимся к музыкантам, которые принимали участие в записи альбома.
На твоем побережье мой незнакомый гость. Отчего дороги заснежены и нам встретиться не пришлось? Когда кричат чайки, мне внутри одиноко, похлеще, чем морю. Возвратись к дому.
аппарат. Спасибо большое. Спасибо. Ну что же, какая красота, дорогие друзья. Это Ольга Глазова у нас сегодня в эфире, и мы слушаем песни из нового альбома, в котором приняло участие неимоверное количество людей. Оля, я быстро перечислю, а ты потом, может быть, да, про кого-то скажешь. Александр Маточкин, вокал. Сергей Летов, цифровой аэрофон. Андрей Летов, пантам. Ансамбль «Квинтет четырех» в составе: Андрей Долгов, Владимир Ковпаев, Георгий Нефедов, Евгений Петров, Сергей Ефременко, Марк Шайдер, Кун, вокал, Сергей Старостин, вокал, Вероника Вишневская, леверсная арфа, Алексей Курасов, Теодор Бастард, Уду, кахон, шейкер, Алексей Иванов, Old Honnet Ship, контрабас, и кто из на кларнете играет, товарищ, я не могу прочитать, вероятно,
Матей. Пражский кларнетист.
Обложка: Алексей Дубинин, Юлия Калабан. И аннотации к альбому написали Федор Сволочь и Теодор Бастард, Антон Беляев, Термоэйдс, Мейтска, правильно, да? Алексей Белкин, Твое, и Борис Гребенщиков, Аквариум. Вот такая замечательная компания.
А самое главное, что записывал нас, конечно, Женя Вики.
Женя Вики, с которого мы начали эту историю.
Бывшей мелодии. Да, да, мы с ним всегда. Он у нас в сердечке. И мы записывали на бывшей студии «Мелодия» и на его домашней студии. И вот некоторые вещи записывали в Праге, потому что аранжировки такие вот современные, назовем это словом, ну, трип-хоповые, скажем так, делала Марина Рожкова. Такая пермская барышня, дирижерско-хоровое у нее образование, и она вот живет в Праге и занимается саунд-дизайном, вот поэтому даже это международная компания.
Международный проект, собрал. Действительно.
Но я думаю, знаете, что зацепилось, возможно, слово про цифровой аэрофон и про пантам. Вот надо сказать, да, про пантам, да, сказать, поклониться, что это то, что считают хэнк-паном. Но оказывается, у них в культуре это слово только принадлежит какой-то одной версии вот этой летающей тарелки,
да.
Другое — это пантам, потому что это технически должно называться именно так. Так что у них эти хэнк-драмы все, они, в общем, там тоже друг с другом дружат, не дружат. Так что вот мне сказано обязательно говорить пантам. Ну и то, что Сергей Летов и Андрей Летов, они не родственники, но оба такие вот прекрасные музыканты с разными инструментами.
Прекрасно, хорошо. Оль, скажи, пожалуйста, если говорить о концертном воплощении этой программы, это в принципе реально? Ну, когда закончатся все эти локдауны, конечно, когда мы окончательно справимся с коронавирусом?
Тогда мы соберемся, мы сделаем, наверное, будет плейбэк небольшой, да, который будет включать звучки, которые, ну, не просто невозможно создать в реальности, на мой взгляд. Вот. И поставим еще одного, может быть, специального человека, который будет с нами взаимодействовать в реальности. И будет все живо, вот, приблизительно, как Теодор Бастард же играет, вполне себе. Что на в коробке, то и на коробке. Вот, поэтому, хорошо. Я думаю, да, конечно.
Хорошо. Оля, я, как всегда, очень рад с тобой общаться, потому что это можно продолжать и продолжать. Я надеюсь, что у тебя все склеится окончательно, что вы придумаете название, что альбом получит достойнейшее оформление, и что все мы встретимся на концерте потом в поддержку этого альбома. Спасибо тебе. Вот ты тот человек, который закручивает вокруг себя пространство. Таких людей бы побольше, и светлое будущее у нас наступит гораздо скорее. Спасибо.
Спасибо, Леша. Спасибо всем, кто нас слышал. Давайте дело делать, и вот у нас все будет получаться.
Ольга Глазова была сегодня в эфире. Оля, спасибо, счастливо.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».